«Положь на место», — сказал вдруг снабженец с печки. Павел положил елочку в карман дохи, лег. «К Нюрке опять пошел?» — спросил он. «Не твое дело, Митя», — передразнил Павел. «Какой же ты Митя? Да уж, слава тебе, Господи, целый Митька!» «Огурцов, укроп Помидорович!» «Зачем-то», — сказал Федор и хмыкнул. «Да чего ушлый народ?» — возмутился Павел. «Залезет вот такой гад в душу с разными словами, и все! И полный хозяин там!» «Пошли вы к черту!» — громко сказал снабженец. «Чего вы злитесь-то, как собаки?» «Да хватит вам!» — заворчал хозяин. «Нашли время разговаривать. Дайте доспать нормально». Замолчали. Хозяин через 3 минуты захрапел. «А то злятся все, как собаки», — сказал снабженец печки. «Не глянется, что лучше вас живу». Павел и Федор не сразу нашлись, что на это ответить. «Закрой варежку», — сказал наконец Павел, — «ворюга».
«Ты меня поймал, чтоб так говорить?» — повысил голос снабженец.
Чувствовал, что он привстал.
«Я тебя по походке вижу». «Нет, ты поймал меня?»
«Сдался ты мне, ловить тебя. От Нюрки тебя, поганец, отвадим. Заранее говорю. Придешь сегодня, мы там поговорим».
«Да какое ваше дело?» — почти закричал снабженец.
Проснулся хозяин. «Ну, ребята, — сердито заговорил он, — пустил вас как добрых. Так вы теперь соснуть не даете. Чего вы орете-то? Что, дня не хватает для разговоров ваших дурацких?» Замолчали. Долго лежали так, как собаки. «Накинуться?» — шепотом сказал снабженец. «Гад!» — тоже шепотом сказал Павел. «Милые голубушки! Голубчик нашелся! Я тебя сегодня в деревне приголублю!» Федор хохотнул рукав. «Мужики, у вас совесть есть или нету?» — совсем зло сказала хозяйка. «Вы что?»
«Все, спим», — серьезно сказал Павел. «Давай спать, Федор».
Скоро все заснули. К утру буран улегся. Павел с Федором проспали. Снабженца в избе уже не было.
«Ушел»,
— сказал хозяин. Выпили с хозяином 2 бутылки водки и пошли навеселе в Буланово. 12 километров отшагали незаметно. В Буланове завернули еще в чайную, еще подкрепились. Совсем хорошо стал на душе. «Пошли к Нюрке зайдем», — предложил Павел. «Поглядим на их?»
«Пошли»,
— согласился Федор. «Мне все же охота поговорить с им», — не терпелось Павлу. «Да ху надел, сука! А я полушубок не могу взять. По 68 рублей привозили, не мог занять ни у кого. А что, я хуже его работаю?» Павел кричал и размахивал руками. «Что, я хуже его?» Федор молчал. Нюра ждала гостей. Только не этих. Сидела в прибранной избе, нарядная, хорошая. Стол был застелен камчатной скатертью. На нем стоял начищенный самовар. И все пока, больше ничего. В избе было празднично.
«А где он?» —
сразу спросил Павел. «Кто?»
«И этот гусь в дохе-то!»
Нюра покраснела. «Никого здесь нету. Вы чего?» «Не пошел», — сказал Федор. «Он обратно в город уехал».
«Струсил!»
Павел был доволен. Стал рассказывать Нюре. «Шли ночью с твоим ухажером. Елочку тебе нес, гад такой. И главное, написал от голубчика Мити. Я говорю, если, говорю, я тебя еще раз увижу у Нюрки, ноги повыдергаю. Ты, говорю, недостойный ее. Ты же так ездишь, лишь бы время провести. А ей мужа надо. Да не такого мозгляка, хорошего мужика. Не замечал Павел, как меняется в лице Нюра, слушая его. А ты гони его, если он еще придет. Гони метлой поганой. Митя мне, понимаешь? Федор смотрел на Нюру, молчал. Спасибо, Павел, сказала Нюра. Ты мне скажи, когда он придет. Спасибо тебе. Позаботился. А то сидишь одна, и никому-то до тебя нету дела. А ты вот пришел, позаботился. Нюра отвернулась к окну, кашлянула. А чё? Не понял Павел. Ничего. Спасибо. Голос Нюры задрожал. Она вытерла уголком платка слезы.
Пошли, сказал Федор.
А ты чего, Нюр? Все хотел понять, Павел.
Пошли, опять сказал Федор и подтолкнул Павла к двери. Вышли.
А че она?
Зря, сказал Федор. Не надо было.
Че, она обиделась, что ли?
Федор не ответил.
Ей же, понимаешь, делаешь лучше, она в слезы. Бабью.
Трепись много, сказал Федор. Как сорока на колу. У вас все в роду трепачи были, балаболки.
А ты-то че? Павел приостановился от неожиданности.
Федор как шагал, так продолжал шагать.
Федор! Крикнул Павел. Пошли, у меня пара бутылок дома есть. Пошли!
Федор свернул свой переулок, не оглянулся. Павел постоял немного в раздумье, плюнул в сердцах и тоже пошел домой.
Пошли вы все. Им же, понимаешь, лучше делаешь. Они строят из себя. Я же виноват, понимаешь, народ. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «В ночь под Новый год». Рассказ написан в 1966 году, впервые опубликован в журнале «Сельская молодежь». 1966 год, номер 12, включен в книге Шукшина «Там, вдали», 1968 год, и «Брат мой». 1975. Впоследствии одно издание. Географическое название Буланово введено Шукшиным в рассказе в ходе последней авторской правки незадолго до смерти во всех публикациях Завьялова. По всей видимости, Шукшин хотел уйти от широко распространенного в Сибири названия сел Завьялова. Ваня, как ты здесь? У Проньки Лагутина в городе Энске училась сестра. Раз в месяц Пронька ездил к ней, отвозил харчи и платил за квартиру. Любил поболтать с девушками-студентками, подругами сестры, покупал им пару бутылок красного вина и учил. Вы, главный, тут смотрите. Тут народ разный. Если он к тебе, вымол мне, глянетесь, то все, разрешите вас под ручку. Вы его по руке не лезь. Мне, мол, сперва выучиться надо, а потом уж разные там дела. У меня, мол, пока одна учеба на уме. В один из таких приездов Пронька, проводив утром девушек в институт, решил побродить до поезда по городу. Поезд уходил вечером. Походил, поглядел, попил воды из автоматов и присел отдохнуть на скамейку в парке.
только присел, слышит: «Молодой человек, простите, пожалуйста». Подошла красивая молодая женщина с портфелем: «Разрешите, я займу минутку вашего времени?»
«Зачем?»
– спросил Пронька. Женщина присела на скамейку: «Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции.
Кино фотографируете?»
«Да. И нам для эпизода нужен человек, вот такого вашего типа».
«А какой у меня тип?»
«Ну, простой, понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город».
«Так, понимаю.
Вы где работаете?»
«Я приезжий.
К сестре приезжал».
«А когда уезжаете?»
«Сегодня». «Хм. Тогда, к сожалению, ничего не выйдет.
А у себя в селе, да?»
«Но? А у себя в селе где работаете?»
«Трактористом».
«Нам нужно, чтобы вы, по крайней мере, неделю побыли здесь. Это нельзя?»
«Трудно.
Сейчас самое такое время».
«Понимаю».
«Жаль, извините, пожалуйста». Женщина пошла была, но вернулась. «А знаете, у вас есть минут 20 времени?»
«Ну, есть».
«Я хочу показать вас режиссеру для, как вам попроще, чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем. Вы не возражаете? Это рядом гостиница».
«Пошли».
По дороге Пронька узнал, как будет называться кино, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят.
«А этот тип зачем приезжает в город?»
«Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гонятся».
«Интересно», — сказал Пронька. «Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал. Домишко к осени хочу перебрать. Жениться надо, а в избе тесно. Пойдут ребятишки, повернуться негде будет.
У вас всем хорошо платят».
Женщина засмеялась. «Вы несколько рановато об этом. А вы могли бы с неделю пожить здесь?»
«Неделю, думаю, мог бы. Я дам телеграмму, что...» «Нет, пока ничего не нужно. Ведь вы можете еще не подойти.
Вы же сказали, что я как раз тот самый тип».
«Это решает режиссер. Режиссер... худощавый мужчина лет за 50 с живыми умными глазами очень приветливо встретил Проньку, пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло. Милая женщина коротко рассказала, что сама узнала от Проньки.
«Добре, молвил режиссер, если дело пойдет, мы все уладим. А теперь оставьте нас, пожалуйста, мы попробуем поиграть немного». Женщина вышла.
«Как вас зовут, я забыл?»
«Прокопий».
Пронька встал. «Сидите, сидите, я тоже сяду». Режиссер сел напротив, весело смотрел на Проньку.
«Тракторист?»
«Ага».
«Любите кино?»
«Ничего, редко, правда, бывать приходится».
«Что так?»
«Да ведь летом почесть все время в бригаде, а зимой на Кубы уезжаем».
«Что это такое?»
«На лесозаготовки. Женатый-то дома, на ремонте, а холостёшь вроде меня на Кубы».
«Так-так.
Вот какое дело, Прокопий, есть у нас в фильме эпизод. В город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых. А знакомство такое, шапочное. Городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?»
«Понятно».
«Отлично. Дальше. Городская семья недовольна приездом парня. Лишние волокиты, неудобства и так далее. Парень не глупый. Догадывается об этом и вообще начинает понимать, что городская судьба – дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?»
«А как же так? Сами жили ничего, а как к ним приехали, не нравится?»
«Ну, бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее. Режиссер помолчал, глядя на Проньку. Это непонятно?
Понятно. Темнят.
Темнят, да. Ну, попробуем. Слова на ходу придумаем, а?
А как?
Входите в дверь. Перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые. Хозяин. Дальше посмотрим. Видите себя, как Бог на душу положит. Помните только, что вы не Прокопий Пронька, а тот самый деревенский парень. Назовем его Иван. Давайте. Пронька вышел из номера и вошел снова. Здравствуйте. Надо постучаться, поправил режиссер. Еще раз. Пронька вышел и постучал в дверь. Да? Пронька вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга. А где? Здравствуйте. Я же здоровался. Мы же снова начали?
Снова, да.
Пронька вышел и постучался. Да. Здравствуйте.
О, Иван, входите, входите, обрадовался режиссер.
Проходите же, каким ветром.
Пронька заулыбался.
Привет.
Подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине.
Как же, Туха?
А чё ты радуешься? Спросил режиссер.
Тебя увидел.
Ты же тоже обрадовался?
Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался?
Дошло?
А чё тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас.
Может, я только на часок?
Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Проньки.
Пожалуй, сказал он.
Давай еще раз.
Я поторопился, верно.
Пронька опять вышел и постучался. Все повторилось.
Ну,
как же, Туха? Спросил Пронька, улыбаясь.
Да так себе.
А ты что, по делам в город?
Нет.
Совсем.
Как совсем?
Хочу артистом стать.
Режиссер захохотал.
Пронька выбился из игры.
Опять снова?
Нет, продолжай, только серьезно. Не артистом, а, ну, в общем, работать на трикотажную фабрику.
Так ты, значит, совсем в город?
Ага.
Ну и как?
Что?
А где жить будешь?
У тебя.
Вы же у меня жили.
Теперь я у вас поживу.
Режиссер в раздумье походил по номеру.
Что-то не выходит у нас.
Сразу бока за рога взяли. Так не годится, сказал он.
Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться. Я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован. Ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду. Тоже радуешься.
Попробуем?
Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу. Его просто разнесут по бревнышку.
Почему разнесут?
От удивления. Меня же на руках вынесут.
Да.
Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома от удивления.
Пронька вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.
Ваня, ты как здесь? Воскликнул режиссер.
А тебя как зовут?
Ну, допустим, Николай Петрович.
Давай снова, скомандовал Пронька.
Говори, Ваня, как ты здесь?
Ваня,
ты как здесь?
Нет,
ты вот так хлопни себя руками и скажи, Ваня, ты как здесь?
Пронька показал, как надо сделать. Вот так.
Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился.
Хорошо.
Ваня! Ты как здесь? Хлопнул руками.
Пронька сиял.
Здорово, Петрович! Как же, Туха?
Стоп!
Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен, хотя... Ну, хорошо, пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной внимательней. Ваня, ты как здесь?
Хочу перебраться в город.
Совсем?
Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться.
А жить где будешь?
Сполз с радостного тона Николай Петрович.
У тебя.
Проньку не покидала радость.
Телевизор будем вместе смотреть.
Да, но у меня тесновато, Иван.
Проживем. В тесноте, не в обиде.
Но я же уже недоволен, Иван. То есть, Проня, вышел из терпения режиссер. Разве не видишь, я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.
Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу, переберусь в общагу.
Но тогда надо другой фильм делать, понимаешь?
Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?
Ты родом откуда? Перебил режиссер.
Из Колунды.
А хотел бы действительно в городе остаться?
Черт, я Пронька помолчал. Не думал про это. Вообще-то нет. Мне у нас больше глянется.
Не подхожу я к этому парню-то.
Как тебе сказать? Режиссеру не хотелось огорчать Проньку. У нас другой парень написан. Вот есть сценарий. Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже, но вдруг повернулся.
А как бы ты сделал? Ну, вот приехал ты в город.
Да нет. Если уж написано, то зачем же? Вы же не будете из-за меня переписывать.
Ну, а если бы? Что?
Приехал ты к знакомым.
Ну, приехал.
Здрасте, здрасте.
Вот и я пожаловал.
Зачем? Хочу на фабрику устроиться.
Ну, все.
А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.
А что тут такого, я никак не пойму.
Ну, пожил бы пару недель.
Нет, вот они такие люди, что недовольны. Прямо не говорят, а недовольны, видно.
Как тут быть?
Я бы спросил, вам что, не глянется, что я пока поживу у вас?
А они, да нет, Иван, что ты, пожалуйста, располагайся.
А сами недовольны.
Ты это прекрасно понимаешь. Как быть?
Не знаю.
А как там написано? Пронька кивнул на сценарий.
Да тут иначе.
Ну, а притвориться бы ты смог?
Ну-ка, давай попробуем.
Они плохие люди, черт с ними. Но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню.
Давай с самого начала.
Помни только, зазвонил телефон. Режиссер взял трубку. Ну?
Ну, да почему? Я же говорю...
Я показывал, какие.
А черт, сейчас спущусь, иду.
Проня, подожди 5 минут. Там у нас путаница вышла.
Не слушаются, поинтересовался Пронька.
Кого, меня?
Но,
режиссер засмеялся. Да нет, ничего, я скоро.
Режиссер вышел.
Пронька закурил. Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила, ну, как у вас?
Никак.
Что?
Не выходит.
Там другой написан.
Режиссер просил подождать?
Ага.
Ну, значит, подождите.
Женщина порылась в стопке сценариев, взяла один.
Может, вам сценарий пока дать почитать?
Почитайте пока. Вот тут закладочка, ваш эпизод.
Она сунула Проньке сценарий, а сама с другим убежала.
И никакого у нее интереса к Проньке больше не было.
И вообще Проньке стало почему-то тоскливо.
Представилось, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд, как побегут все через площадь занимать места в автобусах, а его не будет там. И он не заорет весело на бегу, давай, бабка, кочегарь, а то на буфере поедешь. и не мелькнут потом среди деревьев первые избы его деревни, не пахнет кизячным дымом, не встретит мать на пороге привычным, приехал, как она там, и не ответит он, как привык отвечать, все в порядке, ну, слава Богу. Он положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал: «Не выйдет у нас Лагутин Прокопий». И ушел. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Как Пронька Лагутин чуть не сделался артистом». Рассказ написан в 1966 году, впервые опубликован в журнале «Сибирские огни», 1966 год, номер 12, включен в сборники «Там вдали», 1968 год, и «Брат мой», 1975 год. Два переиздания. Вянет, пропадает. «Идет!» — крикнул Славка. «Гусь хрустальный идет!» «Чего орешь-то?» — сердито сказала мать. «Не можешь никак, потише-то! Отойди оттуда, не торчи!» Славка отошел от окна. «Играть, что ли?» — спросил он. «Играй. Какую-нибудь. Поновей. Какую? Может, марш? Вот какую-то недавно учил. Я ее не одолел еще. Давай, вянет, пропадает. Играй. Она грустная? Помоги-ка снять. Не особенно грустная, но за душу возьмет». Мать сняла со шкафа тяжелый баян, поставила Славке на колени. Славка заиграл «Вянет, пропадает». Вошел дядя Володя, большой, носатый, отряхнул о колено фуражку и тогда только сказал: «Здравствуйте». «Здравствуйте, Владимир Николаевич», — приветливо откликнулась мать. Славка перестал было играть, чтобы поздороваться, но вспомнил материн наказ играть без передыху, кивнул дяде Володе и продолжал играть. «Дождь, Владимир Николаевич, сеет. Пора уж ему и сеять». Дядя Володя говорил как-то очень аккуратно, обстоятельно, точно кубики складывал. Положит кубик, посмотрит, подумает, переставит. «Пора. Сегодня у нас что? 27-е. Через 3 дня. Октябрь месяц. Пойдет 4-й квартал. «Да», — вздохнула мать. Славку удивляло, что мать, обычно такая крикливая, острая на язык, с дядей Володей во всем тихо соглашалась. Вообще становилась какая-то сама не своя. Краснела, суетилась, все хотела, например, чтобы дядя Володя выпил последнюю рюмку перцовки, а дядя Володя говорил, что последнюю-то как раз и не надо пить, она-то и губит людей. «Все играешь, Славка?» — спросил дядя Володя. «Играет», — встряла мать. «Приходит из школы и начинает. Надоело уж. В ушах звенит». Это была несусветная ложь. Славка изумлялся про себя. «Хорошее дело», — сказал дядя Володя. «В жизни пригодится. Вот пойдешь в армию, все будут строевой шаг отрабатывать, а ты в красном уголке на баяне тренироваться. Очень хорошее дело. Не всем только дается. Я говорила с ихним учителем-то, шибко говорит, способный». «Когда говорила? О, Боже милостивый, что с ней?» «Талант, говорит. Надо, надо. Молодец, Славка. Садитесь.
Владимир Николаевич. Дядя Володя ополоснул руки, тщательно вытер их полотенцем, сел к столу. С талантом люди крепко живут. Дал бы уж, Господи. И учиться, конечно, надо, само собой. Вот учиться-то, мать строго посмотрела на Славку, лень, матушка, вперед нас, видно, родилась. Чего уж только не делаю, сама иной раз им сяду. Учи, тебе надо, не мне. Ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Был бы мужчина в доме, нас-то много они слушают. Отец-то не заходит, Славка. А чего ему тут делать, отвечает мать. Алимент свои платит и довольный. А тут рости, как знаешь. Алименты — это удовольствие ниже среднего, заметил дядя Володя. 25? 25. А зарабатывает-то не шибко. И те пропивает. Стараться надо, Славка. Матери одной трудно. Понимал бы он. Ты пришел из школы. Сразу раз за уроки. Уроки приготовил. Поиграл на баяне. На баяне поиграл. Пошел погулял. Мать вздохнула. Славка играл. Вянет, пропадает. Дядя Володя выпил перцовки. Стремиться надо, Славка. Я уж и то говорю ему. Стремись, Славка. Говорить мало, заметил дядя Володя и налил еще рюмочку перцовки. Как же воспитывать-то? Дядя Володя опрокинул рюмочку в большой рот. Фу. Все, пропустили по поводу воскресенья и будет. Дядя Володя закурил. Я ведь пил, крепко пил. Вы уж рассказывали. Счастливый человек бросили, взяли себя в руки. Бывало утром, на работу идти, от тебя, как от циклопа, на версту разит. Зайдешь, бывало, в парикмахерскую, не бриться, ничего, откроешь рот, он побрызгает, тогда уж идешь. Мучился, хочешь на счетах 3 положить, кладешь 5. Гляди-ка. В голове дымовая завеса обстоятельно, рассказал дядя Володя. А у меня еще стол наспротив окна стоял. В 11 часов солнце начинает в лицо бить под градом. И мысли комичные возникают в ведомости, допустим, такому-то на руки 700 рублей по-старому. А ты думаешь, это ж сколько... Пол-литра выйдет. И гляди-ка, до чего можно дойти. Дальше идут. У меня приятель был. Тот по ночам все шанец искал. Какой шанец? Шанс. Он его называл шанец. Один раз искал-искал, показалось, кто-то с улицы зовет. Шагнул с балкона, и все. Не вернулся. Разбился. Ну, с 9-го этажа, шутка в деле. Он же не голубь мира. Когда летел, успел, правда, крикнуть: «Эй, сердешный!» Вздохнула мать. Дядя Володя посмотрел на Славку. «Отдохни, Славка. Давай в шахматы сыграем. Заполним вакуум, как говорит наш главный бухгалтер. Тоже пить бросил и не знает, куда деваться. Не знаю, говорит, чем вакуум заполнить». Славка посмотрел на мать, та улыбнулась. «Ну, отдохни, сынок». Славка с великим удовольствием вылез из-под баяна. Мать опять взгромоздила баян на шкаф, накрыла салфеткой. Дядя Володя расставлял на доске фигуры. В шахматы тоже учись, Славка. Попадешь в какую-нибудь компанию, кто за бутылку, кто разные фигли-мигли. А ты раз — за шахматы. Желаете? тебе сразу другое отношение. У тебя по литературе как?
По родной речи трояк.
Плохо. Литературу надо на зубок знать. Вот я хожу пешкой и говорю Е2, Е4, как сказал гроссмейстер. А ты не знаешь, где это написано. Надо знать. Ну, давай.
Славка походил пешкой.
А зачем говорят-то Е2, Е4? Спросила мать, наблюдая за игрой.
А шутят, пояснил дядя Володя. Шутят так. А люди уж понимают, этого голой рукой не возьмешь. У нас в типографии все шутят. Ходи, Славка.
Славка походил пешкой.
У нас дядя Иван тоже шутит, сказал он. Нас вывели на физкультуру, а он говорит, вот вам лопаты, тренируйтесь.
Славка засмеялся.
Кто это?
Он завхозом у нас.
А? Этим шутникам лишь бы на троих сообразить, недовольно заметил дядя Володя.
Мать и Славка промолчали.
Не перевариваю этих соображал, продолжал дядя Володя. Живут, небо коптят.
А вот пили-то, поинтересовалась мать. Жена-то. Как же?
Жена-то? Дядя Володь задумался над доской. Славка неожиданно сделал каверзный ход. Реагировал-то?
Да, реагировал-то. Отрицательно.
Как же еще?
Из-за этого и разошлись, можно сказать.
Вот так, Славка. Дядя Володя вышел из трудного положения и был доволен. Из-за этого... И горшок об горшок у нас и получился.
Как это? Не понял Славка.
Горшок об горшок-то? Дядя Володя снисходительно улыбнулся. Горшок об горшок, и кто дальше?
Мать засмеялась.
Еще рюмочку, Владимир Николаевич.
Нет, твердо сказал дядя Володя.
Зачем? Мне и так хорошо. Выпил для настроения и будет. Раньше не отказался бы. Ох, пил. Вспомнить страшно.
Не думаете сходить-то, спросила мать.
Нет, твердо сказал дядя Володя. Дело принципа. Я первый на мировую не пойду.
Славка опять сделал удачный ход.
Ну, Славка, изумился дядя Володя.
Мать незаметно дернула Славку за штанину.
Славка протестующе дрыгнул ногой, он тоже вошел в азарт. Так, Славка, дядя Володя думал, сморщившись. Так, а мы вот так.
Теперь Славка задумался.
Детей-то проведуете? Расспрашивала мать.
Проведаю. Дядя Володя закурил. Дети есть дети. Я детей люблю. Жалеет сейчас, небось. Жена-то? Тайно, конечно, жалеет. У меня сейчас без вычетов на руки выходит 120. И все целенькие. Площадь 38 метров. Обстановка. Сервант недавно купил за 96 рублей. Любо глядеть. Домой приходишь, сердце радуется. Включишь телевизор, постановку какую-нибудь посмотришь. Хочу еще софу купить.
«Ходите»,
— сказал Славка. Дядя Володя долго смотрел на фигуры, нахмурился, потрогал в задумчивости свой большой, слегка заолевший нос.
«Так, Славка, ты так, а мы так. Шахович, софы есть чешские, раздвижные, превосходные, отпускные получу, обязательно возьму». И шкуру медвежью закажу.
Сколько же шкур станет?
Шкура? Рублей 25. У меня племянник часто в командировку на восток ездит. Закажу ему, привезет.
А волчья хуже? Спросил Славка.
Волчья небось твердая, сказала мать.
Волчья вообще не идет для этого дела.
из волчьих дохи шьют. Мат, Славка!
Дождь перестал. За окном прояснилось, воздух стал чистый и синий. Только далеко на горизонте громоздились темные тучи. Кое-где в домах зажглись огни. Все трое некоторое время смотрели в окно, слушали глухие звуки улицы. Просторно и грустно было за окном.
«Завтра хороший день будет», — сказал дядя Володя. «Вот где солнышко село, небо зеленоватое. Значит, хороший день будет».
«Зима скоро», — вздохнула мать.
«И это уж как положено. У вас батареи не затопили еще?»
«Нет, пора бы уж. С 15-го затопят».
«Ну, пошел. Пойду включу телевизор, постановку какую-нибудь посмотрю».
Мать смотрела на дядю Володю с таким выражением, как будто ждала, что он вот-вот возьмет и скажет что-то не про телевизор, не про софу, не про медвежью шкуру, что-то другое.
Дядя Володя надел фуражку, остановился у порога. «Ну, до свидания».
«До свидания».
«Славка, а кубинский марш не умеешь?»
«Нет», — сказал Славка, — «не проходили еще».
«Научись. Сильная вещь. На вечера будут приглашать. Ну, до свидания».
«До свидания».
Дядя Володя вышел. Через 2 минуты он шел под окнами, высокой, сутулой, с большим носом. Шел и серьезно смотрел вперед. «Руль!» — с досадой сказала мать, глядя в окно.
«Чего ходит?»
«Тоска!» — сказал Славка. «Тоже ж один кукует!»
Мать вздохнула и пошла в куть готовить ужин.
«Чего ходить тогда?» — еще раз сказала она и сердито чиркнула спичкой по коробку. «Нечего и ходить тогда! Правда, что гусь хрустальный?»
Комментарий. Рассказ написан в 1966 году в Хабаровске. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1967 год, номер 1. Затем в книгах Шукшина «Там вдали», 1968 год, «Земляки», 1970 год, «Беседы при ясной луне», 1974 год, «Избранных произведениях», 1975 год. Впоследствии около 10 изданий. Включен Шукшиным в сценарий «Позови меня вдаль светлую».
Волки. В воскресенье рано утром к Ивану Дегтяреву явился тесть Наум Кречетов. Не старый еще, расторопный мужик, хитрый и обаятельный.
Иван не любил тестя.
Наум, жалеющий дочь, терпел Ивана. «Спишь?» — живо заговорил Наум. «Эхо! Эдак, Ванечка, можно все царство небесное проспать. Здравствуйте.
Я туда не сильно хотел. Не устремляюсь».
«Зря. Вставай-ка. Поедем, съездим за дровишками. Я у бригадира выпросил 2 подводы. Конечно, не за здорово живешь, но черт с ним, дров надо».
Иван полежал, подумал и стал одеваться.
«Вот ведь почему молодежь в город уходит», — заговорил он. «Да потому что там отработал норму, иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. Здесь как прокляты, ни дня, ни ночи, ни воскресенья».
«Что ж, без дров сидеть?» — спросила Нюра, жена Ивана.
«Ему же коня достали, и он еще недовольный».
«Я слыхал, в городе тоже работать надо», — заметил тесть.
«Надо. Я бы с удовольствием лучше водопровод пошел рыть, траншеи,
Выложился раз, зато потом без горя, и вода, и отопление. С одной стороны, конечно, хорошо, водопровод, с другой беда. Ты б тогда совсем заспался. Ну, хватит, поехали. Завтракать будешь, спросила жена. Иван отказался, не хотелось. С похмелья, полюбопытствовал Наум. Так точно, ваше благородие. Да, вот так. А ты говоришь, водопровод. Ну, поехали. День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой. Ехать надо было далеко, верст 20, ближе рубить не разрешалось. Наум ехал впереди и все возмущался. Черт-те чего! Из лесу в лес, за дровами. Иван дремал в санях. Мерная езда убаюкивала. Выехали на просеку, спустились в открытую луговину, стали подниматься в гору. Там на горе снова синей стеной вставал лес. Почти выехали в гору, и тут увидели недалеко от дороги 5 штук. Вышли из леса, стоят, ждут волки. Наум остановил коня, негромко нараспев заматерился: «Твою душеньку, мать, голубочки сизые, выставились!» Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился, заступил оглоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь храпел, бил ногами, не мог перешагнуть оглоблину. Волки двинулись с горы. Наум уже развернулся, крикнул: «Ну что ты?» Иван выскочил из саней, на силу втолкнул коня в оглобли, упал в сани, конь сам развернулся и с места взял в мах. Наум был уже далеко. «Грабят!» — заполошно орал он, нахлёстывая коня. Волки серыми комками податливо катились с горы наперерез под водом. «Грабят!» — орал Наум. «Что он, с ума сходит?» — невольно подумал Иван. «Кто кого грабит?» Он испугался, но как-то странно. Был и страх, и жгучее любопытство. И смех брал над тестем. Скоро, однако, любопытство прошло. И смешно тоже уже не было. Волки достигли дороги метрах 100 позади саней и, вытянувшись цепочкой, стали быстро нагонять. Иван крепко вцепился в передок саней и смотрел на волков. Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой. Уже только 15-20 метров отделяло его от саней. Ивана поразило несходство волка с овчаркой. Раньше он волков так близко не видел и считал, что это что-то вроде овчарки, только крупнее. А сейчас Иван понял, что волк... это волк, зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить. Страх, ласка, неожиданный окрик человека. Этого с паленой мордой могла остановить только смерть. Он не рычал, не пугал. Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост. Иван оглядел сани. Ничего. Ни малого прутика. Оба топора в санях тестя. Только клок сена под боком, да бич в руке. «Грабят!» — кричал Наум. Ивана охватил настоящий страх. Передний. Очевидно, вожак стал обходить сани, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь 2 метрах. Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого. Лязнул зубами, прыгнул в сторону, сбился с маха. Сзади налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого и снова, вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван приготовился, ждал момента, хотел еще раз достать вожака, но тот стал обходить сани дальше. И еще один отвалил в сторону от смора и тоже начал обходить сани с другой стороны. Иван стиснул зубы, сморщился. Конец. Смерть глянул вперед. «Стой!» — заорал он. «Отец, дай топор!» Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя волки, и быстро отвернулся. «Придержи, малость, отец, дай топор, мы отобьемся!»
«Грабю! Придержи! Мы отобьемся! Придержи, малость, гад такой! Кидай им чего-нибудь!» — крикнул Наум.
Вожак поравнялся с лошадью и выбирал момент, чтобы прыгнуть на нее. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко. Малейшей задержкой они сходу влетят в сани, и конец. Иван кинул клочок сена. Волки не обратили на это внимания. «Отец, сука, придержи, кинь топор!» Наум обернулся. «Ванька, гляди, кину! Ты придержи! Гляди, кидаю!» Наум бросил на обочину дороги топор. Иван примерился. Прыгнул из саней, схватил топор, прыгая, он пугнул трех задних волков. Они отскочили в сторону, осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб. Сани перевернулись, оглобли, свернули хомут. Он захлестнул коню горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо повдоль. Три отставших волка бросились тоже к жертве. В последующее мгновение все пять рвали мясо еще дрыгавшей лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок, урчали. Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека. Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорее на сон. Иван стоял с топором в руках, растерянно смотрел на волков. Вожак еще раз глянул на него, и взгляд этот, торжествующий, наглый, обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал, что было силы, и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором немало их не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал, взмахнул топором и шагнул к нему. Вожак не двинулся с места. Иван тоже остановился. «Ваша взяла», — сказал он. «Жрите, сволочь!» И пошел в деревню. На растерзанного коня старался не смотреть, но не выдержал. Глянул. И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тестя. Он скорым шагом пошел по дороге. «Ну, погоди, погоди у меня, змей ползучий, ведь отбились бы, и конь был бы целый, шкура!» Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался. «Живой! Слава тебе, Господи!» На совести у него все-таки было неспокойно. «Живой!» — откликнулся Иван. «А ты тоже живой?» Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул к саням. «Ну, что они там?» «Поклон тебе передают, шкура!» «Чего ты лаешься-то?» «Я тебя бить буду, а не лаяться!» Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь. «Стой!» — крикнул Иван и побежал за санями. «Стой, паразит!» Наум нахлёстывал коня. Началась другая гонка. Человек догонял человека.
«Стой тебе, — говорят, — кричал Иван. Заполошный! — кричал в ответ Наум. Чего ты взъелся-то? С ума, что ли, спятил? Я-то при чем здесь?
Не при чем.
Мы бы отбились, а ты предал. Да как отбились? Ты что?
Предал, змей. Я тебя проучу. Не уйдешь ты от меня. Остановись лучше. Одного от метелю не так будет позорно. А то при людях отлуплю и расскажу все. Остановись лучше.
Сейчас остановился. Держи карман, Наум нахлёстывал коня. Аглая, чертов, откуда ты взялся на нашу голову?
Послушай доброго совета, остановись. Иван стал выдыхаться.
Тебе же лучше. Отметелю и никому не скажу. Тебя, дьявола, голову в родню приняли. А ты же на меня с топором? Стыд-то есть или нету?
Вот отметелю. Потом про стыд поговорим.
Остановись.
Иван бежал медленно, уже очень отстал. И, наконец, вовсе бросил догонять, пошел шагом.
Найду! Никуда не денешься, крикнул он напоследок тестю.
Дома у себя Иван никого не застал. На двери висел замок. Он отомкнул его, вошел в дом, поискал в шкафу, нашел недопитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю. В ограде тестя стояла выпряженная лошадь.
«Дома!»
— удовлетворенно сказал Иван. Толкнулся в дверь, не заперто. Он ждал, что будет заперто. Иван вошел в избу. Его ждали. В избе сидели тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался. «Ну что, Иван?»
«Так, сбегал уже», — спросил Иван, глядя на тесть.
«Сбегал, сбегал.
Налил шары-то успел?»
«Малость принял для красноречия». Иван сел на табуретку.
«Ты чего это, Иван? С ума, что ли, сошел?» — поднялась Нюра.
«Ты что,
хотел папаню твоего поучить, как надо человеком быть?»
«Брось ты, Иван», — заговорил милиционер. «Ну, случилось несчастье, испугались оба. Кто же ждал, что так будет?
Стихия! Мы бы легко отбились. Я потом один был с ними.
Я ж тебе бросил топор. Ты попросил, я бросил. Чего еще-то от меня требовалось?
Самую малость. Чтоб ты человеком был. А ты шкура. Учить я тебя все равно буду.
Учитель выискался. Сопля. Кол как сокол пришел в дом, на все наготовенькое, да еще грозится. Да еще и недовольный всем. Водопроводов, видеть или нету.
«Да не в этом дело, Наум», — сказал милиционер. «При чем тут водопровод?»
«В деревне плохо. В городе лучше», — продолжал Наум. «А чего приперся сюда? Недовольство свое показывать? Народ возбуждать?»
«Вот сука!» — изумился Иван и встал.
Милиционер тоже встал. «Брось вы. Пошли, Иван.
Таких возбудителей-то знаешь, куда девают?» — не унимался Наум.
«Знаю», — ответил Иван, — «в прорубь головой». И шагнул к тестю.